Неделя в истории. 5 октября – день памяти русского поэта, публициста, богослова, философа, одного из основоположников славянофильства Алексея Степановича Хомякова. Он скончался в этот день 150 лет назад, в 1860 году, в селе Спешнево-Ивановском Рязанской губернии, ныне Липецкой области. Николай Бердяев писал о нем так: «Алексей Хомяков сделан из одного куска, точно высечен из гранита. Он необыкновенно целен, органичен, мужествен, верен, всегда бодр. Он совсем не интеллигент, в нем нет ни плохих, ни хороших свойств русского интеллигента. Он русский барин и вместе с тем русский мужик. В нем сильна народность, народный духовный и бытовой уклад. В фигуре Хомякова, духовной и физической, было что-то крепкое, народное, земляное, органическое. В нем не было этой аристократической и артистической утонченности, переходящей в призрачность. Эта фигура реалистическая, питание в ней не нарушено, не потеряна связь с соками корней. Наше барство славянофильского типа очень сильно всегда отличалось от барства типа западнического. И конногвардеец Хомяков, соблюдавший все посты и обряды православной церкви, очень отличается от обычного типа конногвардейского офицера, верного лишь обряду питья французского шампанского. Хомяков рос из недр родной земли так же органически, как растет дерево, и он хотел, чтобы вся Россия росла таким же органическим ростом, и верил в это. Родился Алексей Хомяков 1 мая 1804 года в Москве на Ордынке, в старинной дворянской семье, получил хорошее домашнее образование. У Хомякова была совершенно замечательная мама, которой Алексей Степанович, по его словам, был приучен всем сердцем участвовать в молитве церковной. Вопреки всеобщей практике, Мария Алексеевна была глубоко убеждена в том, что не только девушки, но и юноши обязаны хранить целомудрие. И вот когда сыновья пришли в соответствующий возраст, она призвала их к себе, поставила перед иконой и, грозясь лишить родительского благословения, потребовала клятвы, что они не вступят в связь ни с одной женщиной до свадьбы. Клятва эта была дана и, к изумлению всего света, исполнена. Алексей Степанович женился в 32 года на сестре поэта Языкова Екатерине Михайловне. Как писал Бердяев, это был на редкость счастливый, безмятежный, безупречный брак. Такого счастья не могло поколебать даже страшное горе, постигшее их в самом начале совместного пути, когда в одну ночь один за другим от скарлатины умерли два их сына-младенца, старшему из которых было полтора годика. Но вернемся к юности Хомякова. В 1821 году он сдал экзамен на степень кандидата математических наук при Московском университете. Весьма активно печатал свои стихи и переводы. В 1822 году он определился на военную службу сначала в Астраханский кирасирский полк, через год перевелся в Петербург в конную гвардию. В 1825 году он оставил службу, уехал за границу, где занимался живописью и написал историческую драму «Ермак». Хомяков был современником декабристов, знал многих из них, но никогда не увлекался этим движением, всегда видел в нем легкомыслие молодости. У Хомякова был живой интерес к общественной жизни, боль о язвах русской общественности, но он не любил политики и осуждал политические страсти. Как и все славянофилы, Хомяков видел призвание русского народа не в политической жизни, а в высшей жизни духа. Официальная власть всегда относилась к славянофилам подозрительно, хотя славянофильство было единственной приличной идеологией власти, единственной идейной санкцией самодержавия, как обладающего высокой миссией. Однако абсолютная бюрократия не доверяла никаким идеям, никакому творческому самосознанию свободного духа. В Николаевскую эпоху даже славянофилы, идеальные консерваторы, были на политическом подозрении. Настоящее гонение на Хомякова началось по поводу его известного стихотворения «Россия», которое было признано чуть ли не изменой Отечеству. В этом стихотворении, написанном перед Крымской кампанией, Хомяков призывает Россию к сознанию своих грехов. «В судах черна неправдой черной и игом рабства клеймена, безбожной лести лжи тлетворной и лени мертвой и позорной, и всякой мерзости полна. О недостойное избрание, ты избрана, скорей омой себя водою покаяния, да гром двойного наказания не грянет над твоей главой. С душой коленопреклоненной, с главой, лежащую в пыли, молись молитвою смиренной, и раны совести растленной елеем плача исцели». У Хомякова было особенное отношение к крымской кампании. Он почти радовался поражению России в эту войну, так как видел в нем наказание за грехи и надежду на возрождение Родины. Тем не менее, сам он в военных действиях принял участие. А после окончания войны Алексей Степанович вышел в отставку и уехал в свое имение, решив заняться хозяйством. Он сотрудничал с различными журналами. Основные теоретические положения славянофильства были изложены им в статье «О старом и новом». В 1938 году он приступил к работе над своим основным историко-философским сочинением «Записки по всемирной истории». Очень интересная, почти детективная история связана с одним из самых известных произведений Хомякова «Церковь одна». В 1847 году, путешествуя, Алексей Степанович заехал в германское курортное местечко Эмс, где лечились Гоголь и Жуковский, и познакомил друзей с одним небольшим, но очень интересным трактатом, который назывался «Церковь одна». Он отыскал его на греческом языке в рукописи, пишет Николай Васильевич. Катехизис необыкновенно замечательный. Еще нигде не было доселе так отчетливо и ясно определена церковь, ее границы, ее пределы. Гоголь в восторге тут же переписывает сочинение себе в тетрадь, а Василий Андреевич забирает и саму рукопись, заявив, что теперь именно та минута, в которую она здесь произведет великое действие. Но нужен был немецкий перевод. Алексей Степанович торопился в Оксфорд, а потом в Европе грянула революция. Между тем русский текст уже вовсю гулял по рукам, и Москва гудела. Как рассказывал Хомяков, многие, предубежденные ходячими формулами, думали, что духовные меня чуть ли не осудят на костер, а на поверку вышло, что все те, которые прочли, согласились, что оно вполне православно и только к теснению неудобно или сомнительно. В конце концов, где-то через год, вняв дружеским советом, Алексей Степанович отправил рукопись митрополиту Филарету. Тот внимательно ее прочел и сказал, что работа весьма примечательна, написана не духовным лицом и ни в какой не в Греции, а у нас. Авторство Хомякова перестало быть секретом. «Церковь одна, несмотря на ее видимое деление для человека. Церковь не есть учреждение. Кто утверждает, что церковь есть авторитет, тот богохульствует». Никакого главы церкви, ни духовного, ни светского мы не признаем. Христос – ее глава, и другого она не знает. Любовь есть венец и слава церкви, писал Алексей Хомяков. Для страны, где государство давно превратило церковь в некое социально-идеологическое управление, подобное вольнодумство было почти бунтом. А между тем Хомяков излагал прописные истины, которым, свободно владея греческим, он учился прямо у святых отцов. Алексей Степанович ввел в философию термин «соборность». Всю жизнь он отрицал абсолютное право собственности и считал, что народ просто поручил ему владеть землей для общего народного блага. Поэтому, сохраняя приличную его поэтической натуре и званию «барскую лень», он был великолепным хозяином. Обладая энциклопедической памятью, он мог страницами читать наизусть Шекспира, Байрона, Гёте, Хомяков все время и всему учился. Он изобрел сельскохозяйственную машину-сеялку, за которую получил из Англии патент, и какое-то особое дальнобойное ружье. Нашел средства от холеры, устроил винокуренный и сахарный завод, подготовил устав земельного банка и проект освобождения крестьян задолго до известного манифеста. Ему, наконец, принадлежит честь разработки первой отечественной философской системы. До него русские мыслители равнялись исключительно на Запад. Без Хомякова, как считал Бердяев, который жил церковью и провозглашал ее непознаваемость со стороны и извне, мировоззрение славянофилов рисковало остаться религиозно расплывчатым. Умер Алексей Степанович от холеры, вдали от близких, в своем рязанском имении, 23 сентября по старому стилю 1860 года. Последние минуты жизни Алексея Степановича – замечательное свидетельство силы его характера и твердости веры. Осталась записка соседа по имению Муромцева о последних минутах Хомякова. Когда Муромцев вошел к Хомякову и спросил, что с ним, Алексей Степанович ответил: «Да ничего особенного, приходится умирать. Очень плохо. Странная вещь, сколько я народу вылечил, а себе вылечить не могу». По словам Муромцева, в этом голосе не было и тени сожаления или страха, но глубокое убеждение, что нет исхода. «Лишним считаю пересчитывать», — вспоминает Муромцев, — «сколько десятков раз я его умолял принять моего лекарства, послал за доктором, и, следовательно, сколько раз он отвечал отрицательно, и при этом сам вынимал из походной гомеопатической аптечки то одно лекарство, то другое. Около часу пополудни, видя, что силы больного утрачиваются, я предложил ему собороваться. Он принял мое предложение с радостной улыбкой. Во время всего совершения таинства он держал в руках свечу, шепотом повторял молитву и творил крестное знамение. Через некоторое время Муромцеву показалось, что Алексею Степановичу лучше. Право, хорошо, посмотрите, как вы согрелись и глаза просветлели. А завтра как будут светлы. Это были последние слова Хомякова. Он яснее нашего видел, что все эти признаки казавшегося выздоровления были лишь последние усилия жизни. За несколько секунд до кончины он твердо и вполне сознательно осенил себя крестным знаменем. По словам Бердяева, Алексей Степанович хорошо умирал. Так умирают лишь люди, у которых есть камень веры. Камень веры был и у другого русского философа Евгения Трубецкого, который родился в этот же день, 5 октября, через 3 года после кончины Хомякова. Когда, подобно другим молодым людям своего времени, Евгений и его брат Сергей, который тоже потом стал философом, в гимназии утратили веру, увлеклись позитивизмом, то книга Алексея Хомякова «Церковь одна» повлияла на возвращение братьев к христианству, как и работы Владимира Соловьева и роман Достоевского «Братья Карамазовы». Самые известные философские работы Евгения Трубецкого «Умозрение в красках», «Два мира древнерусской иконописи», «Россия в ее иконе» и «Смысл жизни». Очень интересно основное видение Трубецкого. Он говорил о том, что мир – это мир пожирания. Он вспоминал, как видел кинокадры о водяном жуке, который пожирал все, что находилось в аквариуме. «Это мне напомнило нашу жизнь», – говорил он. Описал он это во время Первой мировой войны. Железная военная машина пожирает все, и неужели жизнь такова? Неужели человек обречен так существовать? Дух человеческий открывает иное царство, иное видение, и это видение гениально запечатлели древнерусские иконописцы. Икона открывает перед нами небесный мир, мир света, красоты, мир, противостоящий нашему черному миру, миру смерти и вражды. И в этом видение света и гармонии. Евгений Трубецкой написал множество памфлетов, статей, он все время утверждал смысл против бессмыслия. Мировая война, революция, гражданская война – это все бессмыслие, а смысл – это любовь и единство. Такова была его главная точка зрения, его ощущение. Если мы разобьем картину на куски, она лишается смысла. Только целостный организм имеет смысл. Если мы отрежем от организма часть, то он умирает, потому что он бессмыслен. Вот таково органическое единство мира. Евгений Трубецкой верил в то, что страна должна пройти через тяжелые очистительные страдания. В то время, когда многие его друзья уже покидали Отечество, он мечтал только о том, чтобы умереть на родной земле. И так это случилось. Он уехал на юг, примкнул к белому движению и в 1920 году умер от тифа в Новороссийске. Доктор Богородский оставил воспоминания о последних минутах Трубецкого. Это было за 3-5 минут до последнего вздоха. Он быстро, как будто торопясь что-то высказать, неразборчиво говорил, бредил. Потом умолк и потом отчетливо и громко сказал: «Пора начинать великую литургию, отворите царские врата». А через 3 или 5 минут вздохнул, и его не стало. Это было в январе 2020 года. В советское время имена философов и богословов Алексея Хомякова, Евгения Трубецкого и его брата Сергея Трубецкого были вычеркнуты из истории русской культуры. И только в последние десятилетия они возвращаются к читателям.